В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Отныне 26 апреля в России официально объявлено днем нотариата. Соответствующее распоряжение издал Владимир Путин. Это произошло накануне празднования 150-летия со дня подписания императором Александром II положения о нотариальной части, которым впервые в истории России нотариат был выделен в отдельный правовой институт. Принято считать, что судьи обеспечивают применение договоров, нотариусы – правильное их заключение. Именно по этой причине теоретики права называют нотариусов судьями, поддерживающими юридический мир. Люди уже привыкли обращаться к нотариусу за удостоверением всех маломальски значимых для них сделок и договоров. Но есть процедура, с которой рано или поздно сталкивается каждый, и без участия нотариусов в ней нельзя обойтись в принципе. Речь идет о наследовании, и, собственно, сегодня об этом и будем говорить с гостем в студии «Радио Свобода», членом комиссии Федеральной нотариальной палаты по этике, профессиональной чести и имиджу, нотариусом Москвы Алексеем Сафоновым. Здравствуйте.
Добрый день.
По данным социологических исследований, конфликты из-за наследства возникают у 12% россиян. А согласно судебной статистике, около 7% всех гражданских дел в России приходится на споры о наследстве. Чем можно объяснить такую статистику? Почему люди не могут заранее договориться или заранее изложить какую-то свою посмертную волю, чтобы их родственники потом не конфликтовали и не ходили по судам?
Сразу Шекспир приходит, король Лир. Там же ведь тоже эти проблемы были. Это вечные проблемы. И, как правило, вот я по опыту могу сказать, что больше всего проблем возникает среди родственников. Кто-то чем-то недоволен, получается, кто-то пытается оспорить это завещание, якобы человек не отдавал отчет в своих действиях и так далее. Это будет вечно.
Правильно я понимаю, что путаница часто возникает в том числе из-за того, что в России существует два порядка наследования. Наследование по закону и наследование по завещанию. И из-за этого люди не совсем понимают, что происходит и как действовать, как распоряжаться вот имуществом наследодателя после его смерти.
Ну, у нас юридическая грамотность не на самом высоком уровне, я считаю. Даже после смерти наследодателя многие считают, что нужно приходить по истечении 6 месяцев. Хотя это 6-месячный срок дается именно для того, чтобы определить круг наследников и по завещанию, и по закону, и определить круг кредиторов, чтобы понять, в чем заключается наследство, кому рассчитать, кому какая доля приходится.
Вот прежде чем поговорить чуть подробнее о сроке, поясните, пожалуйста, разницу принципиальную между наследованием по закону и наследованием по завещанию. Что это такое вообще?
Если человек решает распорядиться своим имуществом не так, как по закону, а по закону несколько очередей наследуют. В первую очередь дети, родители, супруги, братья, сестры, вторая очередь и так далее, далее, далее. При наследовании, если нет наследника, в первую очередь наследует, вторая очередь, то второй нет и так далее, и третья. Если он пытается поменять этот законный режим наследования, он составляет завещание.
Ну, например, не хочет, чтобы дети получили, а хочет, чтобы внуки получили, так что ли?
И так, да. Просто есть у нас одна специальная статья, так как государственно-социальная, 1.49, которая говорит, что есть еще обязательная доля, о которой нельзя забывать. Эта доля направлена на поддержание, скажем так, жизни нетрудоспособных наследников в первую очередь, и к которым относятся дети, родители, супруги, нетрудоспособные, малолетние и
находящиеся на иждивении.
На иждивении, да, все правильно.
У человека, который умер, оставил имущество.
Да. И несмотря на то, что если есть завещание, он все равно будет наследовать не меньше половины от того, что ему причиталось, если бы завещания не было.
Тогда какой смысл в завещании? Но если я, как наследодатель, например, категорически не хочу, чтобы моим имуществом после моей смерти распоряжался, ну, кто-нибудь, какой-нибудь нерадивый там сын, например, да, я специально составляю завещание, исключая его, не вписываю его вот в список этих самых наследников, которые могут на что-то претендовать. И он, если все это время был там без работы, не знаю, ввел асоциальный образ жизни, он все равно получит какие-то деньги?
Ну вот когда ко мне завещатель придет с таким завещанием, я ему все равно скажу, что если он, тот, кого он пытается лишить наследства, окажется нетрудоспособным к моменту его смерти, то он будет иметь право на эту долю. Думаю, после этого разговора он решит другим образом распорядить свое имущество при жизни. Он возьмет и это имущество, которое он хочет завещать, распорядится там путем дарения или купли-продажи, то есть выведет его из наследственной массы, это имущество, чтобы тому наследнику это не досталось.
И это уже будет невозможно оспорить впоследствии.
Да, оспорить там пытаются многое, но как на это посмотрит суд, это решать суду.
Скажите, пожалуйста, вот когда человек задумывается о том, что делать ему, не знаю, со своим вот этим имуществом, которое он нажил, например, всегда ли ему нужно идти там советоваться с юристом, с нотариусом, или он может сесть дома, написать свое волеизъявление на бумаге и, в общем, этим ограничиться, положить в какую-нибудь папочку под подушкой и...
По Гражданскому кодексу, если завещание не исполнено в нотариальной форме, оно недействительно.
Так, это что значит? Это значит, что можно написать хоть 150 таких бумажек, никто на него не...
Никакой юридической силы иметь не будет.
А почему же тогда люди, это я сейчас ссылаюсь на статистику, кстати, Федеральной нотариальной палаты, которая говорит о том, что ежегодно... Примерно 3 миллиона свидетельств о праве на наследование выдают российские нотариусы, но при этом вот за весь период, там, за 6 лет, с 2007 по 2013 год, к сожалению, нет, более свежих цифр не нашла, было оформлено только 700 тысяч завещаний. Почему же люди тогда не идут при жизни и заранее не составляют завещание?
Ну, смотрите, зачем составлять завещание, если в завещании будет написано тот же законный порядок наследования. Когда ко мне приходит вот с таким желанием, волеизъявлением, ко мне в нотариальную контору, я говорю, вот вы так просто там 500 рублей не бросите на снег, зачем же вам в завещании писать то, что и так им достанется по закону? Ну, вот в большинстве случаев ведь наследование по закону осуществляется.
Да, ну а потом и возникают эти самые конфликты, когда наследование вроде как по закону, но один считает, что имеет права на большее, что вот ты там не ухаживал за бабушкой, а я ухаживал за бабушкой, а почему тогда квартира достается нам двоим? И люди идут в суд. Это же можно было каким-то образом предвидеть?
Это зависит, наверное, от характера человека. Я не знаю, как это объяснить. Ну, а что от того, что он больше ухаживал? Ну, бабушка вот никак не отреагировала на то, что за ней так больше кто-то ухаживал. Поэтому она не стала писать завещание.
А может, она просто не знала, что есть такая опция?
Может быть, и не знала.
Или вот написала его под подушку, положила там.
Нет, ну, наверное, все-таки активнее здесь действуют сами наследники. Кто-то по секрету от другого приводит этого человека в нотариальную контору для того, чтобы завещать все на это. Ну, это опять же Шекспир, я говорю.
Так, вот как по поводу по секрету и нотариальной конторы. Расскажите, пожалуйста, во-первых, с вашей точки зрения, ну, как нотариус с многолетним уже опытом, в каких случаях есть смысл писать завещание?
Ну, я говорю только в тех случаях, если вы решили распорядиться своим имуществом не так, как предусмотрено законом, а так, как вы считаете нужным.
Вне зависимости от того, сколько этого имущества.
За тем исключением, что нужно все-таки иметь в виду, что если к моменту смерти наследодателя останутся наследники, в первую очередь, нетрудоспособными, они вправе оспорить это завещание и получить, вот, как я говорил, не меньше половины от той доли, которая им причиталась, если бы этого завещания не было.
Угу. Хорошо. Ну вот, предположим, я решила написать завещание, ну, мало ли, что произойдет. Я иду в нотариальную контору, мне что с собой нужно нести? Могу ли я, например, завещать то, что заработаю через 10 лет своей жизни? Ну, я пока еще не знаю, какое у меня будет имущество, но предположим, что вдруг там в лотерею выиграю.
Так у нас есть дежурная фраза, которая на все времена. Все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим. чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю тому-то, 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 в таких-то долях. Все.
И это обязательно должно быть физическое лицо, ну, то есть человек. Или завещатель может, как, знаете, часто новости приходят из европейских стран, из Соединенных Штатов Америки, о том, что, ну, какая-то женщина, мужчина завещала все свое состояние какой-нибудь собачке, там, или ее щенкам, которые родятся после смерти собачки.
Нет, у нас животные не являются представителями, о которых пишут в Гражданском кодексе.
А юридическое?
Юридическое лицо, да. Ну, понимаете, вот человек, приходя ко мне в нотариальную контору и составляя завещание с моей помощью, должен быть уверен, что после его смерти с его имуществом произойдет ровно то, что он сейчас хочет. Угу. Вот в данный момент. И ведь может быть кто-то из наследников к тому времени, к его смерти, умрет, или умрет, не приняв наследство, или приняв, но не успев оформить. Какое-то юридическое лицо может развалиться и стать правопреемником другого лица и так далее. То есть все эти моменты тоже нужно учитывать при этом написании этого завещания.
А как это все можно учесть? Но ведь никогда не знаешь, что произойдет. Например, человек решил завещать все свое имущество, какие-то деньги к какому-нибудь фонду или организации. Потом она была признана иностранным агентом, и чтобы не ходить с этим ярлыком иностранный агент, решила ликвидироваться. Кому тогда уйдут эти деньги? Кто их получит? Никто? Или государство? Или что?
А что там, ни правопреемника, ничего?
Ну вот я вас и спрашиваю. Случае, если к вам придет человек и скажет, я хочу все завещать там некоммерческой организации, мне нравится, чем они занимаются, я хочу их поддержать, пусть у них появятся деньги. В то время человек умер. В то время, пока, значит, длился этот полугодовой срок, когда могли там возникнуть или не возникнуть наследники, эта организация развалилась. Кому останутся деньги?
Я уже пример-то приводил. Если он хочет сейчас поддержать, есть достаточно возможностей при жизни распорядиться этим имуществом. Допустим, ту квартиру, которую он завещает какому-то юридическому лицу, он может оформить на это юридическое лицо договор ренты, чтобы его содержали до конца дней, а после смерти перешло к этой организации. То есть, он распорядится этим имуществом при жизни.
То есть, получается, завещание – это вообще какая-то крайняя история, именно поэтому...
И как жизнь?
В России, поэтому они...
Жизнь-то на все случаи, вот на все полочки не разложишь, так и здесь то же самое.
Но, с другой стороны, когда мы смотрим фильмы какие-нибудь, там, голливудские, можно увидеть, как собираются наследники со скорбными лицами, выходит нотариус и читает им завещание, последнюю волю, и там, помимо того, что вот этому автомобиль, этому особняк, еще говорится, что вот меня похороните там под тем-то деревцем в том-то месте, а этому дайте, не знаю, ключи от банковской ячейки только в том случае, если он совершит то-то и то-то. В российской это вообще все кино и на российскую действительность не распространяется.
Если мы приводим в пример Америку, то там вообще прецедентное право. И на правосудие уходит денег. Ну, в разы больше, чем в странах, где присутствует латинский нотариат.
Ну, как в России.
Как в России, да. Потому что задача нотариусов нотариата латинского заключается в том, чтобы заключить сделку. Вот приходят ко мне два человека, Марьяна Тарачишникова и со своей подругой. И решили заключить сделку по купле-продаже своей квартиры. И я должен волеизъявление одного и второго согласовать друг с другом, чтобы они согласились с этим каждый. Проверить, соответствует ли их волеизъявление требованиям законодательства, и потом ставлю только свою подпись. И вот оспорить эту сделку, по большому счету, возможно только в том случае, если какая-то из сторон, либо Марьяна Тарачишникова, либо ее подруга, не выполняет те условия, которые прописаны в этом договоре. Потому что, составив этот договор, я для вас такую написал закон. И если кто-то не выполняет эти условия, можно идти в суд и в суде оспаривать, что вот мы договорились об этом, а это не исполняется. Что касается стран, где прецедентное право, то там все сделки направлены на то, чтобы оспорить это можно было. То есть нет стабильности. Я вот заключил сделку, а потом думаю, а вдруг там найдется какой-то прецедент, где в 18 веке решено было совсем по-другому. И возьмут это, поломают. И там огромное количество адвокатов, и вот эта судебная система настолько дорога, что, а мы настолько, не настолько богаты России, чтобы иметь такую судебную систему. Поэтому мы придерживаемся вот этого, вот, которая для нас стабильна и интереснее.
А, ну вот и девиз нотариусов, закон – это все, что мы удостоверяем, да? Примерно так это, по-моему, звучит.
Да.
Да, но вы-то сейчас, когда приводили в пример, вы говорили о двусторонней сделке. А завещание, насколько я понимаю, это сделка односторонняя. Это такое вот направление, не знаю, в пустоту, на куда-то там, на будущее. И здесь...
Светлое.
Да, в том числе и светлое.
В вечность.
Вот есть ли какие-то правовые ограничения законодательные для того, чтобы в завещании указывать моменты, не касающиеся непосредственно имущества? Например, написать в завещании, что я хочу, чтобы меня похоронили там-то. Или... касающиеся имущества, что я хочу, вот как я вам приводила пример, чтобы там мой автомобиль достался моему внуку Сереже, если он получит высшее образование. Если он не получит высшее образование, тогда пусть он достанется моему внуку Саше.
Понятно. Но я уже немного об этом говорил. Задача моя как нотариуса заключается в том, чтобы исполнилась воля завещателя. То есть он должен уйти спокойным, в том смысле, что после его смерти, он же ведь, когда умрет, уже ничего исправить не сможет. Поэтому, что после его смерти, вот то, что здесь написано, исполнится. Поэтому, если идти логическим путем, можно предположить, значит, первый пример там какой был?
Внук, внуки там. А нет, первый пример был связан с тем, где похоронить.
Похоронить.
Или там сжечь, или закопать.
У меня сразу встает вопрос, а кто будет отвечать за исполнение этого пожелания? Значит, должен быть назначен исполнитель завещания.
Душеприказчик.
Да. Вот сейчас он есть, он подписывает, что согласен с этим и так далее. Может быть, есть какая-то договоренность материальная у завещателя и этого исполнителя завещания, материальная заинтересованность, они решили эту проблему. Но после смерти завещателя вот этот душеприказчик остается один на один со своей совестью. Будет он это исполнить, не будет, я не знаю.
Подождите, а разве в России нотариусы не являются вот теми же самыми душеприказчиками? Разве не нотариус должен следить за тем, чтобы завещание было исполнено вот именно таким образом, как прописано?
Вот исполнитель завещания. И моя задача заключается в том, чтобы он был в завещании. Если он есть, подразумевает, что он будет исполнять это завещание, которое мы прописали. Но я не могу его заставить. У меня нет таких прав заставить исполнять это.
А сам нотариус не может исполнять завещание? И это вот нормально. Вы сейчас мне на самом деле открываете какие-то новые горизонты, потому что я думаю, что и у большинства людей, которые нас смотрят и слушают, сложилось полное представление, что именно нотариус является тем человеком, который потом будет следить с тем, что произойдет с имуществом. То есть не просто...
Так с имуществом. А мы сейчас говорим о чем? О захоронении.
А, это уже речь, вот этого, это нотариусов не касается, это касается... Хорошо, а тогда с имуществом, вот два внука, Саша и Сережа, я не хочу им прямо сейчас подарить автомобиль, потому что на нем езжу, но неизвестно же, что произойдет. Но вот хочу, чтобы его получил вообще-то Сережа, но только в том случае, если получит высшее образование. Это можно прописать?
Завещание под условием.
Такое вот есть понятие юридическое, да?
Ну, получается так вот. Ту ситуацию, которую вы расписали. Угу. Что будет, если этот внук не получит высшего образования? Вот какую цель преследовал завещатель, когда ставил такое условие?
Ну, наверное, хотел каким-то образом стимулировать этого своего внука, перестать быть оболтусом.
Вот представьте,
взяться за ум.
Просто навскидку. Значит, этот внук для того, чтобы получить высшее образование, знает, что там стоимость машины огромная. Вот. Он за какие-то деньги, занимает какие-то деньги, покупает этот диплом, тем самым фактически становится выпускником, ну не выпускником, а дипломированным специалистом. Потом получает эту машину, так, у завещателя, там, у дедушки, мечта исполнилась, он стал умней или нет?
Его внук-то? Ну вот. Нет, конечно.
Ну вот и все. Я буду отговаривать от этого.
То есть, если к вам придет человек вот с просьбой написать завещание с условием, вы его отговорите?
Да.
Вне зависимости от того, какое это условие? Там, а если это условие достижения
лето, кем? Солнце взойдет обязательно. Лето наступит. За четвергом всегда пятница. Вот эти условия, они как бы от нас не зависят, а другие, они зависят от нас. И поэтому на субъективность здесь...
Ну а чем вы рискуете, если согласитесь включить в завещание вот такой вот текст? Ну кто с вас же, этот дедушка не восстанет, простите, и не спросит с вас?
А другой наследник?
А другой наследник?
Вот смотрите, нотариат – единственный институт, который несет имущественную ответственность за свои действия. То есть, если от моей консультации, от той сделки, которую я удостоверил, будет нанесен вред одной из сторон, то в судебном порядке могут признать за мной вину в этом, что я вот проконсультировал таким образом, что это принесло вред какой-то из сторон. И вот тот наследник, чьи права будут ущемлены покупкой того диплома, скажет, вы знаете, вот он как нотариус не разъяснил моему деду о том, что вот это может быть вот таким способом, поэтому я считаю, что он мои права нарушил.
Угу. Вот. И что, и вы должны будете заплатить?
Это как суд решит.
Ну хорошо, а если суд решит, что вы, нотариус, был виноват?
А я не знаю, может, почему он так решит.
Ну, предположим, если суд так решит, вы что, будете из своего кармана платить наследнику?
Сначала у меня есть страховой договор, где я застраховал свою деятельность. То есть я не могу приступить, нотариус не может приступить к нотариальной деятельности, к исполнению своих обязанностей, если не застрахует свою деятельность. Это делает каждый нотариус, обязан. Плюс ко всему прочему, для того, чтобы поднять уровень вот этой ответственности, нотариальные палаты перестраховывают самих нотариусов. И сейчас федеральная палата то же самое создает гарантийную кассу, которая еще больше будет покрывать возможный ущерб причиненной деятельности.
Ну что это значит? Это вот на конкретном примере. Это значит, что если суд установит, что нотариус что-то там не так разъяснил, то человеку, который обратился в суд с этим заявлением, ну, наследнику, да, недовольному, заплатят какую-то сумму или что?
Я заплачу, должен был заплатить.
Ну, вот из этой страховки.
Да.
Какую?
Да.
А какую? Какой
а как суд решит,
как
конечно.
Суд назначит?
Да. Нет, ну, я, конечно, тут немножко утрирую. Это очень сложно здесь доказать мой умысел в этом случае. Но чем... Ведь мы уже говорили об этом. Нотариус – это младшие судьи. Мы существуем для того, чтобы как можно больше разгрузить суды, и чтобы как меньше было споров в суде. Угу. Поэтому моя задача – заключать такие сделки, которые были неоспоримы, которые не будут оспариваться в суде, не будут признаваться недействительными, потому что мне это невыгодно. Я несу ответственность как страхователь, и плюс еще несу имущественную ответственность. То есть, если не хватает страховой суммы, я еще отвечаю всем своим имуществом. Это единственный институт в России, который таким образом... И вот я работаю под дамокловым мечом вот этой ответственности. И поэтому, по здравому смыслу, мне невыгодно совершать в чью-либо сторону какую-то сделку с умыслом.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а что происходит в случае, если нотариус каким-то образом теряет завещание, например? Особенно, если это было не открытое, ведь есть открытые и закрытые завещания. Открытое завещание – это когда копия там хранится.
Не копия, второй экземпляр хранится у нас в архиве.
Да. А бывает закрытое завещание, когда в архиве хранится конвертик, который даже нотариус не читал, что там...
Я, кстати, очень отрицательно отношусь к этим завещаниям закрытым, потому что я не могу прочитать и не знаю, что там написано неверно. И это завещание может быть неисполнимым, потому что я в нем не помог этому завещателю. Угу. И когда открываешь, а там написано такая чушь, которую исполнить нельзя. И от этого получается не очень хорошая ситуация.
Да, но тем не менее такая форма существует и возможность такая существует.
Да, да, существует, конечно. Гражданским кодексом
предусмотрено. А что произойдет в том случае, если вот это закрытое завещание, или вообще завещание нотариус потеряет?
Вот сейчас уже создается реестр завещаний. То есть он еще до конца не создан, это только в электронном виде. То есть с определенного момента все завещания, которые составляются в нотариальной конторе, сканируются Информация о том, кто является завещателем и когда это завещание сделано, в какой нотариальной конторе, отправляется на сервер Федеральной нотариальной палаты. И через какое-то время можно будет найти завещание по всей России. Раньше это было невозможно, ведь при госнотариате, скажем так, в Москве существовало, ну, до последнего времени 40 нотариальных контор. И можно было просто разослать запросы по всем 40 конторам и выяснить, выдавалось ли такое-то завещание. Потом нотариальных контор стало по количеству нотариусов в Москве больше 700 человек, и это практически найти невозможно. Поэтому сейчас вот Федеральная палата стала создавать вот этот реестр в скором времени. Осталось немножко там старые года подтянуть, те, которые еще были в 90-х годах и так далее. Вот. И в скором времени все это из электронного реестра можно вытащить и узнать, не было завещание или
нет. Да, но пока его нет, люди сталкиваются с довольно экзотическими проблемами, связанными не только с завещанием. Относительно недавно стала известна история, происшедшая в подмосковных Бронницах. Там из-за исчезновения архива наследники второй год не могут оформить в собственность имущество, потому что городской нотариальный архив исчез после увольнения нотариуса. Я попросила прокомментировать эту ситуацию у депутата Совета депутатов города Бронницы Николая Патрушева. Вот по телефону, что он об этом рассказал.
24 ноября 2014 года решением Раменского городского суда Московской области было принято решение о лишении Пучкиной Ларисы Анатольевны лицензии на ведение нотариальной деятельности. После этого состоялся апелляционный суд. Апелляционный суд решение оставил без изменений. Таким образом, 6 мая 2015 года Пучкина Лариса Анатольевна не имеет права вести нотариальную деятельность. Но в ночь она вывезла весь архив. У нее был архив тех дел, которые она вела, плюс был городской архив. Дело в том, что в нашем небольшом городе сейчас работает три нотариуса. Три. До 2000 какого-то года Пучкина была государственный нотариус. Два других были частные. Сейчас нет такого понятия. Государственный нотариус и частный. Они все в равных условиях. Но у нее содержался архив людей от 40-го года. Плюс архив тех дел, которые вела она непосредственно. Так вот, этот архив, она весь вывезла.
А известно почему, куда, как это произошло, где его теперь искать, что людям делать?
Судебным приставом, исполнителем Раменской службы Скуминым Виктором Адамовичем на основании исполнительного акта, вступившего в законную силу от 6 мая 2015 года, выписано постановление о возбуждении исполнительного производства. Должник по указанному исполнительному производству Пучкина Лариса Анатольевна, которая уклоняется всячески от исполнения требований исполнительного этого документа решения суда. Понимаете, она купила квартиру, оформила на имя своей матери, перевезла туда архив. Приезжают судебные исполнители выполнить решение суда, а эта квартира не ее, и они разворачиваются. Передо мной лежит ответ на мой запрос Московской областной нотариальной палаты. Московская областная нотариальная палата неоднократно предлагала Пучкиной вывести архив Бронинский и архив нотариуса Пучкиной на транспорте палаты и сдать печати с соблюдением государственного герба, комплекта программного обеспечения по защите информации для нотариусов и не используя специальные бланки строгой отчетности членам комиссии. Однако на контакт она идти отказывается. Вот в этом ответе, который мне прислала нотариальная палата, они сообщают, в действиях Пучкиной содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей 325 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это сокрытие официальных документов, штампов или печати, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности.
Николай Владимирович, ну поясните, пожалуйста, вот сейчас о каком количестве людей, пострадавших вот от таких действий бывшей уже теперь нотариуса, идет речь?
Я не могу назвать вам точное число их, но, как считает нотариальная палата, таких людей более 400. Более 400. Потому что, может быть, кто-то еще просто не обратился.
А у них есть какая-то сейчас законная возможность каким-то образом подтвердить свои права на наследство, например?
Только по решению суда. Каждый человек в индивидуальном порядке должен обращаться в суд на сегодняшний момент.
И никаких больше механизмов воздействия нет?
Законных пока нет. То есть вариант прийти, открыть дверь, вывести весь архив, передать его в нотариальной палате, чтобы они работали. Но это незаконно. За это тоже уголовная ответственность.
Это был комментарий депутата Совета депутатов города Бронницы Николая Патрушева. В этом городе, я напомню, нотариус лишилась лицензии и, вероятно, в знак протеста или из-за обиды, непонятно почему, решила, уходя из нотариата, решила увести с собой весь городской архив, за, начиная с 40-го года. Вот в этой ситуации что делать людям? Смотрите,
были государственные нотариальные конторы, этот архив принадлежал государству. Сейчас государство до сих пор не может определиться, кому должен принадлежать этот архив. Ведь он сейчас состоит не... Сейчас еще есть, создается электронный. Но вот этот, который с тех времен находится на руках в архиве у нотариусов, его статус не определен. И отсюда такие проблемы сложные. То есть, если бы это было государственное, то, значит, к этому относилось совсем по-другому. Но это на самом деле это государственное дело, потому что это имущественные права всех наших граждан. Вот здесь, отвечая как бы на этот вопрос, навскидку, я думаю, что все-таки это вопрос больше к судебным приставам, которые должны исполнить решение суда. А во-вторых, если говорить о способах принуждения к выполнению этого судебного решения, я не знаю, о чем говорит 325-я статья УК, но я помню, что есть 202-я статья УК, которая говорит о составе преступления часто практикующего нотариуса. Ведь если нарушаются права граждан, нарушаются в этой нотариальной конторе или нотариальной конторе нотариуса, который лишен полномочий, значит, это и есть здесь состав преступления?
Да, но вы представьте себе, пока там суд да дело, пока решат возбуждать производство или не возбуждать, пока найдут этот архив, люди, наследники, ну сейчас по меньшей мере 400 человек уже обратились в Московскую областную нотариальную палату. Они ничего не могут сделать с имуществом, они не могут его ни продать, ни вступить в права наследства. Более того, неизвестно, есть завещание по этому имуществу, нет завещания по этому имуществу. И вот тут прозвучала фраза о том, что они, каждый из них может прийти в суд, и суд будет разбираться. Но суд же не знает, там, что завещал покойный. Или он будет ли в таком случае судья всем раздавать, я не знаю, по закону наследство, я имею в виду? Как это будет происходить?
У судьи нужно спросить.
Ну, вы когда-нибудь сталкивались, может быть, ваши коллеги с подобной практикой?
Как можно предусмотреть все жизненные ситуации? Вот нельзя убивать людей, а их все равно убивают. Вот нельзя вот это вот делать, нарушать права наследников. Ну вот.
Ну а их нарушают.
Нарушают.
Да, ну а что с этим делать? Выход-то есть какой-то из этой истории? Ну хорошо, здесь крайний случай, здесь принципиальничает, вот, судя по всему, это женщина. А если архив, который кстати, хранится у нотариуса, он сгорел? Не потому что нотариус такой плохой, его сжег, а просто случилось короткое замыкание, какое-то недоразумение. Или в электронной базе еще каких-то вещей нет, потому что она только-только создается, я так понимаю, по вашим словам. Вот что в этой ситуации делать наследникам?
В суд.
Только в суд. И там пытаться уже...
Ну, поймите, то, что лежит у меня в архиве, это уже давно решенные дела. Они просто хранятся. То, что сейчас находится в работе, это еще пока не архив, потому что вот... Здесь, видимо, идет речь о тех 400 человеках, может быть, все-таки их меньше гораздо, те, которые сейчас решают вопрос со своим наследством. То есть это не то, что уже выдано свидетельство о праве наследства, а только в стадии получения, в стадии определения количества наследников вот этого завещания. Ну, я честно скажу, я не знаю, как с этим поступить, если там проблемы. Кто-то скажет, что было завещание, кто-то скажет, что не было завещания. Завещание все равно нужно в суде доказывать, что да, вот он тогда приезжал вот в эту нотариальную контору, скорее всего, делал это завещание. Может быть, это завещание найдется в другой нотариальной конторе, и тогда все будет ясно. Ну, на все случаи жизни не решишь, это все равно это спор. А спор решается в суде.
То есть в любом случае вся история превращается в какой-то детектив, получается, если, не дай бог, что-то происходит с архивом. А почему же тогда государство не хочет взять на себя ответственность и как-то поучаствовать в хранении этого архива, дать какие-то гарантии людям?
Ведь пока нотариальная контора и Москвы, и Питера, да, большинство нотариальных палат, берут это на себя. То есть мы сами финансируем покупку или аренду какого-то помещения для того, чтобы сдавать. Ведь у меня же тоже не резиновая контора. На протяжении 23 лет существования этой конторы архив тоже огромный. И вот нужно приводить это все в соответствие и сдавать старые дела в этот госархив. Но до сих пор пока государство в этом отношении нам не очень сильно помогает. Пока мы все это делаем за свои деньги.
А вы не можете как-то принудить государство? Гражданин не может обязать государство участвовать в этой истории, не знаю, прийти в Минюст и сказать, вы знаете, я, конечно, доверяю нотариусу, но мало ли что тут с ним произойдет. Мне бы хотелось...
Ну, я думаю, что у нас сейчас еще и других проблем достаточно. Помимо архива.
Каких же, например?
Посевная.
Вот так вот. Скажите, пожалуйста, если уже все-таки постараться немножко закрыть эту историю, связанную с наследством, как и с конфликтами вокруг наследства, как вы относитесь к идее российского правительства принять поправки в Гражданский кодекс, по которым, чтобы у наследников не возникало споров и конфликтов после смерти завещателя или там наследодателя, нужно имущество его продавать. И делить,
принудительно
продавать и делить вот все эти деньги между наследниками, соответственно, там их очереди.
Насколько я помню, Верховный суд тоже эту проблему разрешал и сказал, что принудительно не заставить купить нельзя. И здесь, если идеально маленькие доли, то в этом случае вы говорите, чтобы все взять и деньгами поделить.
Я так понимаю, что речь идет как раз не об идеально маленьких долях. Речь идет о том, что наследников в принципе обяжут продавать квартиру, если она завещена либо досталась в наследство долями нескольким членам семьи. И речь не говорит о том, какие это доли.
Можно я одной фразой?
Не идет о том. Да.
Предвыборная кампания скоро.
Вы считаете, это популярный метод?
Популистский.
А к чему это может привести? Вот ли такое решение вопроса?
Да это не решение проблем, мне кажется. Она не решит эту проблему. Но такой же спор будет между... Кто-то посчитает, что вот этих денег мало за эту квартиру из наследников. Кто-то посчитает, что это слишком много вот этому достанется и так далее. Просто если несколько наследников, то даже в случае... Вот я не знаю, как объяснить. Ну, это не решение проблемы.
Ну, вот смотрите, согласно опросу портала Superjob, в котором приняли участие 3000 человек, буквально 20 апреля, по-моему, были результаты опубликованы, опрашивали людей по поводу этого законопроекта. И примерно поровну одобрительных и неодобрительных оценок. 35% и 36% высказались одни за то, чтобы вот таким образом поступать с имуществом наследным, и 36% высказались против. И при том, что среди тех, кому приходилось конфликтовать с родными из-за наследства, сторонников подобной инициативы властей было больше, чем среди граждан, не имевших подобного негативного опыта.
А мне кажется, наоборот. Они через это не проходили, но вот через такие споры.
Ну, таким образом получается, что наследство, это как раз история с наследством, это та самая ситуация, когда нотариус-то при всем своем желании не может оставаться вот тем самым превентивным судьей. То есть даже при всей добросовестности нотариуса, если и он разъяснил человеку, который пишет, например, завещание, или все его права и последствия вот такого завещания, и если он все разъяснит наследникам, все равно нельзя 100% или там 90% гарантировать избежание судебных разбирательств. Получается, что...
Даже страховой полис не дает 100% гарантии. Мы все люди.
Ну, получается, что таким образом людям вообще нет смысла ходить и писать завещание.
Каждый принимает решение сам.
Ну, вот вы можете высказаться в пользу...
Я думаю, что если он все-таки придет в нотариальную контору, даже с желанием писать завещание, то в любом случае он выйдет оттуда более знающим о том, что случится с его имуществом при этих условиях, при этих условиях и при этих условиях.
А просто повысит свою юридическую грамотность.
Ну, или примет решение.
Которое, с вашей точки зрения, так не хватает. А, кстати, дорого ли это? Ну, обратиться к нотариусу, чтобы написать завещание.
Ой, вы знаете, вот до сих пор, вот, начиная с 95-го года, тарифы в налоговом кодексе только снижаются.
На нотариальные действия.
И сейчас, вот когда вводятся некоторые новые нотариальные действия, которые касаются там долей в квартире, где несовершеннолетние и так далее, при купле-продаже недвижимости при родственниках это все тоже снижено. Плюс ко всему прочему, я забыл об этом сказать, то, что сейчас мы становимся выгодными и удобными. То есть сейчас, придя в нотариальную контору, как в одно окно, можно сразу получить все справки для купли-продажи, можно при заключении договора воспользоваться депозитом нотариуса, а не банковской ячейкой. Плюс ко всему прочему, этот депозит нотариуса в случае банкротства банка выводится из конкурсной массы, то есть в первую очередь возвращается сторонам. И мы же можем, сам же нотариус может эту сделку зарегистрировать и выдать документ, подтверждающий право собственности.
Да, но все же это не бесплатно делается, я правильно понимаю? То есть здесь уже какие-то тарифы не предусмотрены налоговым кодексом, а те, которые установят...
Да, техническая работа и так далее. Но это тоже, понимаете, сейчас регулируется общим собранием региональной нотариальной палаты, потому что у нас уровень в регионах разный, поэтому...
Уровень доходов, я так понимаю.
Уровень доходов, да, разный. Поэтому эти решения принимаются в соответствии вот с уровнем доходов в регионе. Плюс ко всему... вот мы понизили для близких родственников эту сделку. Я не могу сейчас подсчитать, потому что там градация такая, зависит от стоимости.
Ну вот видите, вы так хорошо, даже такая небольшая реклама прозвучала нотариата и нотариальных услуг, но с другой стороны, и это я возвращаюсь опять к истории с наследством, с другой стороны, люди к нотариусам... Завещание писать-то не особо спешат идти. Когда нужно вступить в права наследства, то да, конечно, здесь никто не откажется. А вот взвешенные какие-то решения принимать, связанные со своим имуществом, почему-то не
спешат. Но ведь в жизни человека что-то должно случиться, чтобы он решил поменять законный режим наследования. Не хочет он сыновьям, не хочет он дочерям, а хочет он соседке. Поэтому он идет в нотариальную контору. Но таких случаев-то гораздо меньше, поэтому и завещаний меньше, чем наследственных дел.
То есть, ну, в любом случае, они не решают вот этих споров. Это я возвращаюсь еще раз и еще раз к этому вопросу. Потому что в самом начале программы я говорила, что по результатам опроса фонда «Общественное мнение», по-моему, 49% россиян считают, что если завещание есть, то споров потом не возникнет. А вот получается, что люди заблуждаются?
Нет, люди могут предполагать, что их права нарушены. Для этого, если они так считают, они могут пойти в суд и сказать, вот в этом-то нарушено мое право. Допустим, тот же завещатель не отдавал отчет в своих действиях, поэтому или вообще не приходил в нотариальную контору. Кстати, сейчас по одному из недавно вступивших в законную силу законов, введено понятие видеофиксации. То есть сейчас в нотариальной конторе может служить доказательством того, что нотариальное действие производилось с точным соответствием с законом, именно вот эта видеофиксация, которая в случае оспаривания в суде будет являться одним из доказательств.
То есть правильно я понимаю, что сейчас в каждой нотариальной конторе ведется видеозапись,
нет,
видеорегистрация?
Там дан какой-то срок, с какого момента это начинается. Вот мы сейчас просто к этому готовимся.
А как же тайна нотариальных действий?
Так это же все хранится у меня так же, как и архив. Тоже под тайной. Просто если в суде возникает гражданское дело, и что-то там оспаривается. Я также раскрываю тайну совершения нотариального действия, как предоставляю документы, так и предоставляю видеофиксацию при удостоверении этого документа.
Ага, то есть это нужно иметь в виду теперь черным риэлторам, которые решат?
Может быть.
А хотя, с другой стороны, они же не ходят к тем нотариусам, которые у себя видеофиксаторы устанавливают. Подпортили ими?
Честно сказать, вот мне не очень понятно, вот зачем мне нотариусу идти на стороне какой-то другой стороны. Ведь в любом случае, если я на его сторону встал, а эти права нарушил, то эта сторона оспорит. И я вынужден буду возвратить те деньги, которые получил незаконно вот этот человек, потому что я отвечаю своим имуществом. И я еще лишусь своих полномочий, перестану быть нотариусом. Ну зачем мне это нужно?
Но видите, вот вы так рассуждаете, с другой стороны.
Ну, это логично же.
Но поскольку периодически такие истории, ну, к счастью, уже давно не проявляются, связанные с Натальей.
Ой, у нас же сейчас принят кодекс этики профессиональный. И он настолько жесткий, причем мы сами пошли на это. То есть, когда готовили один из законопроектов, мы тогда прописали, что должен быть принят кодекс профессиональной этики в нашем сообществе. И если государство сейчас, вот в предыдущие годы, не так сильно поддерживало нотариат, потому что не считало нужным воспользоваться его помощью для разгрузки судов и так далее, то сейчас государство пошло навстречу, а мы идем тоже навстречу еще больше. И придумали такие правила игры, жесткие, что ну, шаг лево, шаг вправо, это уже почти что расстрел.
Да я смотрю, вы воодушевились, сразу видно, что вы являетесь членом комиссии по этике и имиджу нотариата. А вот, кстати, раз уж мы дошли до этики и имиджа, скажите, с вашей точки зрения вообще российскому нотариату в глазах общественности удалось добиться того, чтобы действительно быть уважаемым представителем юридического сообщества, тем самым превентивным судьей, человеком исключительных каких-то прав? И если не удалось, то что помешало?
Об этом должны судить не нотариусы, а те, кто приходят к ним. Я стремлюсь к тому, чтобы соответствовать этой профессии. Вот просто такое лирическое маленькое отступление. По четвергам я поздно вечером возвращаюсь из бани. Уже там 12, там, может быть, первый час. И заходя подходя к подъезду, меня вдруг догоняет там какой-то мужчина с собакой гулявший. Подбегает и говорит: простите, вы наш нотариус? Понимаете, как это высоко звучит? То есть вот в фильмах обычно говорит: у меня есть мой нотариус и так далее, он все решит. А здесь подбегает человек и говорит: вы наш нотариус? То есть вот это доверие такое, это дорого стоит.
Да, но с вашей точки зрения, вот такого рода доверие распространилось на весь институт уже в России? Или к нотариусам все-таки еще относятся с опаской? Как там несколько лет назад, я помню, когда шли ожесточенные дискуссии относительно вот этих вот тарифов за оплату дополнительных нотариальных услуг, и люди говорили, что, значит, нотариусы, хапуги, кровопийцы, они за одно и то же нотариальное действие берут деньги дважды, и без них никак не обойтись. Вот сейчас как-то удается это, с вашей точки зрения, проблему решать?
Это все больше и больше находит понимание в сообществе, скажем так. Все больше и больше.
Когда вы говорите о сообществе, вы имеете в виду Федеральную нотариальную палату?
Я имею в виду всех нотариусов, да.
Да.
Но я могу сейчас отвечать за московскую, допустим,
да,
палату.
Ну, а что значит находит все больше и больше понимания?
Знаете, тарифы? Какие жаркие споры идут по поводу вот этих тарифов на общем собрании? И как оспаривают? И как сложно, там, скажем, президиуму убеждать в том, что лучше снизить этот тариф, но за счет этого люди придут больше, чем поднимать до такой планки, которая отпугивает просто. Вот сейчас все, что принимается именно вот с этим намерением, чтобы тариф понижать, но увеличивать количество совершаемых нотариальных действий.
Угу. Ну, все-таки вы говорите о крупных городах. А как обстоят дела в маленьких городах, где, ну, не знаю, вроде городке, вроде Бронец, где там на весь город, например, там 2-3 нотариуса, а то и вообще один
не
нотариус.
Не такой уж маленький город Бронец.
Хорошо. Я предположим, что есть города, в которых есть один...
Есть села.
Села.
Да, есть села, где даже есть главы местных администраций, которые тоже какие-то нотариальные действия совершают, где очень проблемно с интернетом, а мы сейчас практически все нотариальные действия отправляем в единую базу. А это нужно содержать. А содержать нужно на то, что к тебе с чем-то приходит. А там, кроме прошлогоднего снега, ничего нет.
Вот видите, вы фактически, значит, все мои мысли повторяете.
Вот я еще раз
и
говорю.
И как в этой ситуации нотариус не потребует каких-то,
значит,
приличных денег?
Мы все-таки мы считаем себя корпорацией, и поэтому сейчас принято решение о поддержке тех малых палат и тех нотариусов. Хотя бы до уровня... это было принято еще при мне, когда я исполнил обязанности президента палаты. И мы приняли такое решение, что мы поднимаем определенный процент взносов в палату, и за счет этих взносов мы можем содержать те отсталые регионы, где торгуют только прошлогодним снегом. Чтобы там всегда был, находился нотариус, который может проконсультировать и так далее. Но для того, чтобы он там был, у него должна быть зарплата на уровне хотя бы там районного того же судьи. И все это сейчас идет за счет тех же нотариусов, там, московских, крупных регионов, которые своими взносами спонсируют работу тех нотариусов, где нет.
А тем не менее, если человеку покажется, что нотариус слишком много, например, с него берет денег, или как-то неправильно ему разъясняет те или иные действия, как кажется человеку, и он не слишком доверяет, скажем, той же нотариальной палате, потому что считает, что ну, рука руку моет, корпоративные органы, есть смысл обращаться с какими-то жалобами на нотариуса в суд? Или судьи не занимаются такими вопросами?
Нет, мои действия, все мои действия обжалуются в судебном порядке.
По закону?
Да, да.
Но известно ли вам...
Хамство не обсуждается в суде, это обсуждается на самом деле в нотариальной палате, и у нас есть... вот эта комиссия по этике, которая пытается это хамство пресекать на корню. В каждой палате практически.
То есть люди жалуются на то, что нотариусы им хамят?
Есть.
И что вы делали? Ну хорошо, но вы...
Я говорил про кодекс профессиональной этики. Там столько... Вот вы почитайте на самом деле. Вы...
Ну так вы расскажите, что может случиться с нотариусом, которому человек пришел записать завещание?
Возбуждается дисциплинарное производство. Если считают, что в его действиях есть состав проступка дисциплинарного, значит, по решению комиссии дисциплинарное дело этого нотариуса отправляется в правление нотариальной палаты, где на это должно правление среагировать либо предупреждением, либо там выговором, либо направлением дела в суд о лишении полномочий.
Угу.
А это малейшее предупреждение, которое в дисциплинарном порядке делают, оно ущемляет каких-то там правах этого нотариуса. То есть он... Я сейчас не могу, потому что там он достаточно большой. Ну, то есть это все равно, это очень неприятно, очень нежелательно ни для кого из нотариусов.
А, поэтому жаловаться нужно,
конечно.
Да, использовать.
Если считаете, что ваше право нарушено, если вас кто-то оскорбил, конечно.
Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность получить нотариальную консультацию, не приходя к нотариусу в контору? Ну, просто для того, чтобы, например, решить, нужно мне завещание или не нужно. Уже придумали какой-то способ электронных коммуникаций граждан с нотариусами? Или все общение всегда идет вот чисто конфиденциально?
У многих нотариусов московских есть свои сайты. Сайты это называются или какие-то там?
В интернете.
В интернете, да. Вот. Я тоже давно, где-то в 99-м, что ли, году это все сделал. Я устал через полгода, потому что приходят одни и те же вопросы, а на них отвлекаешься, они... очень часто раздражает, потому что они неграмотно созданы, или фабулы там не прописаны и так далее. Пока вот сейчас у меня в конторе по телефону, можно мне сделать завещание, а что вы хотите там и так далее. Ну, пытаемся таким образом объяснить.
Фактически вы осуществляете бесплатные, не вы именно, а нотариусы осуществляют бесплатные юридические,
конечно,
консультации.
Конечно, но все это в рамках моей деятельности.
В рамках деятельности.
Я же заинтересован, чтобы он потом ко мне пришел, этот человек. Поэтому я объясняю, что нужно сделать. Если меня рекомендуют друзья, то значит ко мне как можно больше людей придет.
Ну, понятно. Вы, собственно, последовательно выступаете вот как раз за это, за создание такого имиджа нотариуса, которого будут называть нашим нотариусом. Немножко консервативная история, но не все, я так понимаю, российские нотариусы еще это принимают как вот такую необходимость, поскольку считают себя людьми, без которых при некоторых сделках обойтись нельзя, потому и позволяют себе.
Ой, столько уже... лет прошло, когда мы так о себе думали, а сейчас каждое нововведение, оно радует и потому, что государство осознало возможности, которые мы можем принести, и пользу. И мы становимся настолько удобными для граждан, что им просто выгодней. Не обязательно материально, потому что наши услуги, не услуги, наша помощь юридическая гораздо дешевле, чем услуги риэлторов сейчас. А возможностей у нас гораздо больше. Вот. И постепенно мы приходим к тому, что завоевываем возможности, дающие нам эти законы, и пытаемся оправдать.
С пером в руках и гербовой печатью, да, завоевываете. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был нотариус Москвы Алексей Сафонов. Говорили о том, как распорядиться предполагаемым наследством, что для этого нужно сделать. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».